Это текст, который называется «Шри Лакшми Нарисимха Каруна Раса Стотра». Этот текст примечателен тем, что его написал Шанкарачарья Шанкара. Лакшми Нарисимха – это одно из воплощений Бога Вишну. Можно сказать, что Дататрея является его формой. С Нарисимхой у Шанкары было несколько историй. Первая история связана с тем, что Шанкара спорил с Мадана Мишрой, с известным брахманом, пандитом. И когда Шанкара бросил вызов Мадана Мишре, тот был домохозяином гораздо старше Шанкары. И по условиям спора, тот, кто проиграл, должен стать учеником победителя. Шанкара почти одолел Мадана Мишру, но тут в спор мешалась жена Мадана Мишры. Шанкара, ему пришлось отложить спор с тем, чтобы получить дополнительные знания. Он вошел в тело другого человека, изучая Камашастру. И когда уже... Это известная история. Когда уже тело Шанкары, тело Раджи, в тело которого он вошел, собирались сжигать на костре, вернее, тело Шанкары собирались сжигать на костре, он все-таки успел вернуться в свое тело. И он вскочил из своего костра, который сложили слуги министра, но его рука была обожжена. Тогда Нарисимха явился ему и сказал: «Поскольку ты такая возвышенная, возвышенный йогин, у тебя не должно быть изъянов. Я буду носить твою рану с почетом». И затем он, Нарисимха, дал указание, чтобы сделали его статую и построили храм в районе Бадринатха. И он также сказал: «Ну, поскольку я буду носить такую обожженную, у меня будет рука, рука на статуе будет утончаться. И когда она полностью обломится, произойдет обвал в горах, и переход в Бадринат будет закрыт». И говорится, что сейчас статуя руки тоньше, чем обычно, и утончается с каждым годом. Второй случай с Нарисимхой у Шанкары был связан с тем, что к нему пришел один йогин Капалика, который практиковал черную магию. Черный маг, который был сильно озабочен своим личным успехом. И он сказал: «Я хочу получить благословение Брахмы, чтобы в своем теле взойти на небеса. Для этого нужно сделать жертвоприношение, либо голову царя, либо голову брахмана». Он сказал: «Поскольку голову царя мне не достать, не мог бы ты мне поднести свою голову? Ты ведь не привязан к себе и обладаешь состраданием». Шанкара согласился. Однако ученик Падмапады, его ученик Падмапада, который медитировал в одной из пещер, увидев, что Шанкара договорился с ним в условленном месте, и Капалика приготовился уже рубить голову Шанкары. Ученик Падмапада манифестировал свою гневную форму в облике Нарисимхи. Создав иллюзорное тело в облике Нарисимхи, он предотвратил, он разорвал этого Капалику. Затем вернулся в свое тело. Другие говорят, что это Падмапада только прочитал молитву, а Нарисимха сам явился и защитил Шанкару таким образом. Шанкара написал этот текст с молитвой к воплощению Вишну, божеству Лакшми, Нарисимхи. Считается, что этот текст обладает способностью устранять препятствия практики, особенно внутренние.
О, Владыка, Ты так неотразимо прекрасен, ведь Ты повелитель богини удачи. Ты пребываешь в молочном океане и держишь в руке Сударшана чакру. Твой всеблагой облик сверкает еще ярче, когда Ты возлежишь на подобном бриллианту теле Анантадевы. Ты вызволяешь из океана рождений и смертей всех тех, кто просит у Тебя прибежище. И Ты — повелитель всех йогов. О, Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением Ваших лотосных рук. Брахма, Индра и Шива. Маруты и Бог Солнца миллионами своих шлемов склоняются к Твоим лотосным стопам, которые так почитает богиня процветания Лакшми. Твои стопы прекрасны, как царский лебедь, наслаждающийся лотосом Твоей груди. О, Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением Ваших лотосных рук.
Женская форма Вишну – это богиня Лакшми, богиня процветания. Бог Вишну связан с самоотдачей. В его видении находится энергия сохранения Вселенной, поддержания, гармонизации. Если Шива связан с энергией воли, тапаса, аскетизма и устранения препятствий, отсечением клеш, тамаса и омрачений очень радикальными средствами, по типу клин-клином вышибают, то Вишну это всегда гармония, устранение сложностей, поддержание. Когда вы слышите о божествах, не следует воспринимать их как-то сидящими на небесах очень далеко от вас. Следует их воспринимать как аспекты вашего собственного сознания. Ваше сознание обладает различными энергиями. И когда вы слышите о божествах, следует как бы понять, какой аспект они выражают. Эти божества есть внутри вас самих. Вы их можете даже видеть во время правильных медитаций, поскольку ваше тело содержит весь объем энергии во Вселенной. Можно сказать, что божества — это тонкие, сверхтонкие творческие энергии, которые есть в вашем теле и сознании, в вашем астральном теле. Но до них ваше поверхностное сознание пока еще не дошло, чтобы видеть их воочию. Когда ваше сознание утончается и уровень энергии проясняется, вы начинаете видеть даршины божеств. С точки зрения Бхакти, это и есть нечто внешнее, поскольку для Бхакти Бог всегда, божество всегда отдельное. И он обращается к нему с позиции слуги и господина. С точки зрения лая-йоги, божества – это проявление нашего сознания. И мы всегда рассматриваем божества как чистые аспекты нашего собственного «я». Сверхсознательные, творческие, чистые аспекты нашего чистого «я». Когда мы часто слышим о нашем уме, эго, часто мы говорим, что у нас есть клеши, омрачения, загрязнения. К примеру, зависть, гнев, эгоизм, там, вожделение и прочее. И нам нужно их очищать. Но кроме клеш, у нас также есть тонкие, чистые аспекты сознания, хотя они пока недоступны нам прямо. Эти чистые аспекты сознания – это внутренние божества. Разумеется, существуют и вселенские глобальные силы, которые не совсем, чтобы уж прямо, внутренние. Тем не менее, внутренние божества и вселенские глобальные силы также связаны, это не есть разные вещи. Можно сказать, что наши внутренние божества – это проявление тех же самых вселенских глобальных сил. Поэтому даже вселенские глобальные силы – это, с точки зрения недвойственности, это проявление, опять же, нашего абсолютного «я». С точки зрения лая-йоги следует прояснить этот фундаментальный принцип. Когда вы видите божество – вы не покидаете естественной природы, а интегрируете, рассматривая его как возвышенную часть своего «я».
Обусловленные души страдают на пути повторяющихся рождений и смертей. Подобно человеку, который оказался посреди лесного пожара. Поскольку они охвачены страхом, и их тела обожжены пламенем, они громко стенают, и их плач не может не вызвать сострадания. О Лакшмин Нрисимха, подобно озеру, в котором можно спастись от пожара, ваши лотосные стопы даруют избавление от лесного пожара повторяющихся рождений и смертей. О прибежище Вселенной! Я попал в сети повторяющихся рождений и смертей. Подобно рыбе, с жадностью схватился за крючок с наживкой из объектов чувств. И подобно рыбе, которая извивается, прежде чем ей отрубят голову, я потерял свое изначальное сознание, наказанное материальной природой.
Все живые существа, которые утратили естественное состояние, наказываются материальной природой. Неумолимый закон сансары. Когда вы размышляете о четырех осознанностях, в первую очередь этот факт следует понять как базу, как основу. Все дальнейшие практики должны основываться на видении этого факта. С тем, чтобы на духовном пути у вас больше никогда не было сомнений. К примеру, в начале у вас может быть много сомнений. Более того, вы можете думать, что, став монахами, вы совершили подвиг. Но на самом деле, подвиг совершают те, кто не становится монахами. Самые бесстрашные герои в сансаре там. они ведут себя так, будто бы не существует ни закона кармы, ни перерождения, полностью его игнорируя. Хотя это бесстрашие детей или слепцов. А став монахом, мы не совершаем никакого подвига. Мы делаем разумный, логически разумный, обоснованный выбор. Отрешаясь от мирских желаний, от чувственных привязанностей, мы делаем самый обычный духовный выбор. Подвиги совершают потом, когда становятся святыми.
Я упал в ужасный бездонный колодец повторяющихся рождений и смертей. И теперь меня мучают змеи бесчисленных страданий. В этом падшем состоянии я, по Твоей милости, сумел предаться Твоим лотосным стопам.
На что намекает Шанкара, сумел предаться лотосным стопам? Ведь Шанкара адвайтист. В принципе, он не бхакта. Что же имеет в виду Шанкара? Что означает, с точки зрения лай-йоги, предаться лотосным стопам? Где эти лотосные стопы и какова их форма? Эти лотосные стопы не где-то на небесах, хотя на небесах есть боги, обладающие лотосными стопами. Однако истинные лотосные стопы – это собственное осознавание, которое находится в центре вашего «я». Эго должно предаться этому осознаванию. Тело, ум и обычное восприятие должны заметить это осознавание. Заметить, пестовать его и затем отдать за него полную цену. Без нахождения этого осознавания трудно найти истинные лотосные стопы Бога Вишну.
Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Ты одолел царя демонов, Хираньякашипу. Своей силой он не уступал слону, но ты разорвал его на клочки своими руками. Таким же образом ты уничтожаешь все страдания, разрывая круг повторяющихся рождений и смертей.
Это известная история про Хираньякашипу и сына, его сына Прохлада. Хираньякашипу был эгоистичным царем-магом, который получил благословение от богов за счет своего тапаса не иметь ни от кого поражений. Благодаря этому он пользовался своими силами неправильно. И он получил такое благословение, что никто не мог его убить. Ни боги, ни демоны, ни асуры. Ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на воде. Ни человек, ни кто-либо еще. Но сын у него родился, который имел склонность к медитации, к осознаванию, духовной практике. И это ему очень не нравилось. Сын медитировал на Вишну, и Хираньякашипу это очень злило, поскольку он бросал вызов его царской власти. И он однажды настолько рассвирепел, что решил избавиться от сына. Но когда его бросали в котел с кипящим маслом, Прохлада, благодаря силе самоотдачи, уцелел. Когда его бросили в комнату с тиграми, тигры не смогли его разорвать. И Хираньякашипу никак не мог уничтожить Прохлада. Когда раздраженный Хираньякашипу спросил: «Ты медитируешь на Вишну, а где же твой Вишну? Почему он тебя не спасет?» Прохлад сказал: «Он везде, он всепроникающий». Хираньякашипу в раздражении подошел к колонне и пнул ее. Он сказал: «Может, он и здесь, в этой колонне?» Тогда из колонны вышло божество, гневное божество, манифестация Вишну, Нарасимха, который схватил его, положил себе на колени и разделил на несколько частей, разорвал, защитив Прохлада. Хираньякашипу здесь олицетворяет эго, чувственные привязанности. Прохлад олицетворяет здесь тонкое сознание, которое терпит различные препятствия от своего эго, но стойко продолжает практиковать. Нарисимха здесь олицетворяет нисходящую силу, благословение, которое сметает все препятствия, как только сила преданности нашего чистого «я» Прохлада становится сильной и непоколебимой.
Ты – конечная цель жизни для тех, кого преследует страх перед материальным существованием. О, Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Миллиарды ядовитых зубов змей материальной жизни впились в меня. Из-за того, что этот яд течет в моих жилах, я забыл, что являюсь вечным слугой Всевышнего Абсолюта. Лучшее лекарство против этого яда — это нектар. Вот почему, Нрисимхадева, ты живешь в океане нектара и летаешь на Гаруде. Враги змей, о Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Дерево материального существования вырастает из семени греховных желаний. Его ветви — это бесчисленные проявления кармы. Его листья — органы чувств, а цветы — привязанность к удовлетворению полового желания. О всемилостивый, я взобрался на это дерево, насорвал лишь плод страданий и пал. Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук.
Сансара обычно изображается в виде такого околдовывающего магического дерева. Однажды царь Джанака спросил у Аштавакры такие наставления. Он спросил у Аштавакры: когда же, наконец, мы освободимся от пут материальной природы? Когда же нас оставят все привязанности? Аштавакра ничего не ответил, он встал и подошел к колонне и обхватил ее, и затем закричал, как полоумный: «Отпусти меня! Отпусти меня! Не трогай меня, не хватай меня!» И при этом он держал колонну изо всех сил. Слуги и воины подумали, не сошел ли Аштавакра с ума, и уже хотели его отрывать от колонны. Так он показывал. Аштавакра больше ничего не сказал, только посмотрел на Джанаку. Внезапно Джанака понял все. Что держит в путах материальной природы? Не сама материальная природа, а тенденция ума прилипать к ней. Привязываться.
В бескрайнем океане материального существования я потерпел поражение. И теперь сильные волны моих бесчисленных привязанностей кидают меня из стороны в сторону. Я очутился в пасти свирепого крокодила времени, который разорвал меня на части и проглотил. О, Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук.
До тех пор, пока существо мыслит категориями прошлого и будущего, оно находится в пасти крокодила времени. Оно не избежит влияния временных метаморфоз. До тех пор, пока существо не освободилось от цепляний и не отбросило связанность прошлыми опытами и будущими надеждами, но всегда в пасти этого крокодила. Когда мы говорим о естественном состоянии, мы говорим, что нам нужно полностью сменить, можно сказать, масштабы мышления, принцип оперирования или операционную систему. Перестать оперировать категориями субъект-объектных линейных связей, причина-следствие. Перестать оперировать категориями прошлого, настоящего, будущего, выйти полностью из этого категорийного аппарата, перестать оперировать категориями двойственности и вместо этого начать оперировать другими категориями. Какими? Вечность, бесконечность, недвойственность вне субъекта и объекта. Единый вкус всех явлений. Когда мы оперируем такими категориями, можно сказать, мы обладаем бхавой, божественной гордостью, поскольку боги оперируют именно такими категориями. Когда мы все на все смотрим с позиции этих принципов, мы находимся в естественном состоянии. Как только мы теряем эти принципы и начинаем смотреть на мир бессознательно, с точки зрения субъект-объектных линейных связей, причины, следствия прошлого и будущего, мы снова попадаем в старое отождествление. По большому счету, быть в естественном состоянии или быть в поддержании бхавы, это означает непрерывно привыкать оперировать такими категориями, даже в повседневных вещах. При этом относительные связи, разумеется, они не теряют своего значения. Кто-то может подумать, ну как мне оперировать категориями вечности, когда я рублю дрова или мою тарелки? Относительное остается, однако оно становится подчиненным. Когда моешь тарелки или рубишь дрова, вечность никуда не уходит. Никакая деятельность ее не может затмить. Это твой выбор, в какой бхаве пребывать. Когда ты занимаешься самыми обыденными делами, единый вкус, состояние недвойственности никуда не может уйти.
О всемогущий! О, океан милости, брось свой взгляд на меня. Я сбился с верного пути и беспомощно тону в бескрайнем море повторяющихся рождений и смертей. Ты явился, чтобы избавить от страданий своего преданного Махараджа Прохладу. О, Лакшминрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. О, Мурари! Я упал в яму материального существования и мучаюсь, словно зверь, охваченный страхом смерти. Я жалок и несчастен. Зависть сжигает меня.
Шанкара был воплощением Шивы, к тому же Махасидхам. Почему же он так пишет о себе? Уж, по-моему, Шанкаре не пристало жаловаться. Однако Шанкара здесь занимает позицию эго, не абсолюта, а ахамкары, относительного «я». Он говорит, что само по себе эго, оно обладает именно вот такими зависимыми качествами. Поэтому Шанкара демонстрирует пример, каким образом относиться к эго, как его усмирять. Это полностью низвести его с пьедестала и подчинить абсолютному «я». Когда вы можете низвести с пьедестала свое ложное эго и подчинить его абсолютному «я», как только такое переподчинение установлено, внезапно воцаряется настоящая справедливость. Истинный царь занимает свое положение. Что происходит далее? Тогда эго, благодаря тому, что оно служит истинному царю, тоже расцветает и получает от него энергию. Однако теперь оно действует не само по себе, оно расцветает благодаря связи с этим царем. Таким же образом, все божественные силы и качества вытекают из созерцания естественного состояния.
Посланники Ямараджи обвязывают меня веревками, тянут в свое царство и по дороге беспрестанно избивают меня. Я одинок и беспомощен, и дрожу под влиянием Майи, божественной силы, вводящей в заблуждение. Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Ты, господин Лакшми, ты повелитель всех полубогов. О Господь, твой пупок подобен лотосу. Ты повелитель всех жертвоприношений и воплощение всех жертвенных ритуалов. О Мадхусудана, Вишварупа, ты всегда благоволишь к смиренным брахманам. О Кешава, Джанардана, Васудева, о Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. В одной из своих четырех рук ты держишь Сударшана чакру, в другой — раковину. Еще одной ты обнимаешь Лакшми, рожденную из молочного океана, а другой — левой рукой даруешь бесстрашие. Твоя ладонь, поднятая для благословения, украшена цветком лотоса. О Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Несмотря на свои богатства, я был слеп и не мог отличать хорошее от плохого. Чувства разбойники украли у меня мое осознавание. Несмотря на мои попытки умилостивить их различными дарами, они бросали меня в темную яму иллюзии. О Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Ты живешь в сердцах своих преданных, таких как Махараджа Прохлада, Нарада Муни, Парашара Муни, Мундарика, Вьясадева и другие. И твои преданные очень дороги тебе, и ты для них подобен дереву Париджата. О Лакшми Нрисимха, пожалуйста, благословите меня прикосновением ваших лотосных рук. Эти молитвы, приносящие миру удачу, составлены Шанкарой, который подобен медовой пчеле на лотосе стоп Шри Шри Лакшми Нрисимхи. Тот, кто читает эти молитвы с любовью и преданностью к Всевышнему Источнику, обретает защиту лотосных стоп Шри Шри Лакшми Нрисимхи, а также свой вечный духовный облик, неподвластный тлену.
Что же такое для нас Шри Лакшми Нарисимха? Это единая сфера сознания. За пределами времени и пространства. Которая чисто сияет, как осознавание «Я есмь». Проявляется в виде богов. Мирных, гневных, мужских и женских, в виде бесконечных вселенных. Кроме осознавания, это также бхава, непостижимое величие, непостижимая божественная гордость, могущество, запредельность, возвышенность.
Oh.